Дорогие друзья, вы слушаете радиоканал «Воскресенье». И сейчас в нашем эфире о ситуации в поселке Сагра, о которой говорят уже все средства массовой информации, расскажет вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин. С ним беседует корреспондент Мария Заостравных.
Местные жители поселка Сагра рассказали, что у них там произошла вооруженная стычка между группой лиц, значит, и деревенские. Когда я стал выяснять причину конфликта, то сразу обозначилась причина конфликта — торговля наркотиками. Дальше выяснилось, что в деревне 7 лет назад поселился некий Сергей Красноперов со своей женой Мариной и сестрой Валентиной Лебедевой. И местные жители стали им помогать, потому что это были цыгане, как потом выяснилось из известных планов наркоторговцев, цыган Лебедев, цыган Красноперов, известно, цыгане-наркоторговцы. Но местные это не знали, пришли цыгане, вроде женщина, мужчина, много детей, стали помогать, вещи стали отдавать, где-то продуктами помогали. Вот, и эти цыгане стали на ноги. И уже себе, значит, завели таких крепостных цыганят, чем всегда содержат рабов, крепостных таких наемных работников. И у местных участились случаи воровства в домах, когда вот эти вот наемные рабочие цыганские стали воровать у местных, что там деревенские, в принципе, не так много, но где-то генератор, где-то аккумулятор, тащат бензопилу, инструмент, и местным это не нравилось. И местные, когда учтилось воровство, еще стали замечать, что появились какие-то молодые люди непонятного вида, значит, дали определение, что это наркоманы, появились машины. На деревне тупиково, туда машины там так редко заезжают, а если заезжает не местный автомобиль, то местные, то все деревенские это видят. И они высказали свою претензию вот этой цыганской семье и сказали: давайте мы сигналочку закрывайте и уезжайте отсюда, пока у вас все хорошо. Это, в принципе, нормальное такое явление, потому что там ситуация складывалась так. Правоохранители говорят, что они ничего не знали о конфликте, как он назревал, у них информации не было. Как хочется спросить их правоохранителей, когда на гранате подорвался местный житель в доме у этого цыгана, они почему не прореагировали? Они это дело замяли. Просто-напросто конфликт там зрел не один день, он зрел несколько лет на самом деле. И получилось так, что уже чаша терпения местных жителей переполнилась, и они выставили такой ультиматум вот этому Сергею Красноперову, его сестре, жене, там, и всей семейке. Этот цыган уехал, он побежал, вернулся. И вот в ночь с первого на второе этот цыган вернулся, он вернулся, не мог, вот это Валентина Лебедева, такая пандерша, настоящая пандерша. У нас есть по ней информация, что именно она сдала наркотики. Сейчас у нас уже есть люди, которые готовы давать свидетельские показания и говорит о том, что они не ее приобретали наркотики, и у Сергея Красноперова. У нас реабилитация 300 человек. Мы уже нашли людей, которые готовы дать показания, которые скажут, что да, мы у них покупали, если это так и есть. И сагринские это не покупали у них. Но нет сагринных команд. Такой поселок. Приезжали из города, приезжали соседи, Саяки, отовсюду, с области, вот так вот, с ближайших населенных пунктов приезжали и покупали там наркотики, потому что все было усыпано шприцами. И вот эта вот бандерша Лебедева Валентина, она звонит своему брату Зону, века 23. Ее брат сидит осужден в 2006 году, приговорен к 9 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Вообще вся семья сидит там, Лебедева известная, наркоторговца. Я помню, мы их задерживали там 35 килограмм изымали у них. Последнее задержание было полкило, также в Верхней Пышме, тоже цыгане Лебедева, они торговали в Ольховке. Там, если не изменяет память у отца Олега, у него там реабилитационный центр, они прямо под носом священника, прямо под носом у реабилитантов, сбывая наркотики, мы их там задержали вместе с Кушминским уголовным розыском. Но это преступление, это слово, что это непорядочные люди, не как она пытается себя выставить за какую-то коммерсантку, которая занималась в Белец и так далее. Все эти все вещи мы эти все проходили, привели дальше развитие конфликта. Вот эта Валентина звонит своему брату в зону и просит помощи. Этот брат звонит некому Пикоеву, не вспомню имя. Пикоев собирает банду. Вот там в банде, и в том числе был вот этот вот погибший, который в процессе перестрелки, не перестрелки, тут надо разбираться на самом деле, потому что он умер на пороге больницы. Вот этот парнишка, по-моему, это жалко, конечно, на самом деле, но с другой стороны, мы его не звали сюда к нам, и не звали в деревню, чтобы он приезжал с оружием, и там мне кого-то стрелял. Вот, и здесь ситуация такая, что вот этот вот Иван Лебедев назначает встречу с неким Пикоевым, Пикоев собирает вот эту банду, и Валя, как организатор вот этой банды, едет вместе с этой вооруженной бандой в Сыгру разбираться. И так получается перестрелка. Местные предупредили, что к вам движутся 15 машин вооруженных азербайджанцев. И, ну, как-то их предостерегли, собралось всего 9 мужиков. У 9 мужиков было 3 ружья. Вот, конечно, что им остается делать? Они защищали свои дворы, защищали свои семьи, защищали своих детей, своих стариков. Помимо этого, когда эта колонна ехала, им на встречу попался парнишка на мотоцикле. Они сшибают этого парнишку, добро раскололи ему шлем, сломали мотоцикл, забили мотоцикл. Далее по пути им встречаются пенсионеры, которые ехали с садовода из этой деревни Сагра. Они останавливают машину, блокируют ее из пистолетов, из травматических, ушибают стекла, и пенсионеры вынуждены были убежать в лес. Это что, они ехали поговорить со слов вот этой вот Валентины Лебедевой? Мы поехали просто поговорить. А зачем с собой тогда взяли оружие, это полиция, эти ломы?
То есть вот эти люди, которые попались на дороге, то есть они уже готовы, я так понимаю, дать свидетельские показания?
Они все напуганы. Я не знаю, дают ли они сейчас свидетельские показания, но они напуганы. Понимаете? Есть несколько людей, деревенские мужики, женщины, которые говорят правду, говорят ее в глаза. А есть люди, которые просто уже напуганы, и уже никаких комментариев ни журналистов, ни следователям не дают, они не хотят, они боятся вместе, люди напуганы, людей просто-напросто напугали. И смотрите, парадоксальная ситуация. Вчера к нам в офис сюда, в мой город, без наркотиков, на Белинского, 19, пришли жители Сыгры, пришли и говорят, а вот мы сейчас допрашивались на Синопиме дети. И очень странно, этот цыган, Сергей Красноперов, цыганка Валентина Лебедева, свободно ходит по спецсиному комитету и что-то даже пытается шипеть на деревенских, что-то пытается даже высказывать какие-то свои неприятельские вот такие вот отношения к деревенским, какие еще приятельские отношения будут. Вот, и тут ситуация очень, она никого не устроила, на самом деле. У меня вопрос правоохранительным органам. Почему организаторы массового вот такого нападения, вооруженного нападения на деревню, именно организаторы, а Валентина в этом случае еще и участник, Валентина Лебедева еще и участник вот этого нападения, почему они не сидят, почему они не привлечены, их статус свидетелей? Но не бывает такого, милые мои, не бывает. Вооруженная банда конкретно имела умысел сделать вооруженное нападение. Это нужно квалифицировать не как хулиганство. Это терроризм на самом деле.
Евгений, вот как вы думаете, все-таки, вот, если ваш вопрос правоохранительным органам адресовать вам, почему же наша милиция для увеличения лояльности граждан, переименованная в полицию, как нас не берегла, так и не бережет, несмотря на все их аттестации, переаттестации и прочее, они боятся, как люди, они не могут, или в чем причина?
А вы знаете, причина в отсутствии мотивации у сотрудников полиции, Просто люди, которые там работают, они не замотивированы, понимаете? Но не может офицер прокормить свою семью на 15-20 тысяч, не способен, понимаете? И объем работы, который выполняет сотрудник милиции, он просто гигантский, на самом деле. Зачастую где-то не справляется, где-то не профессионализм, где-то нежелание. Зачастую мы сталкиваемся просто с нежеланием работать, потому что он не хочет тогда работать, у него нет мотивации. И нужно сказать, я нисколько не ошибусь, если я скажу, что большинство сотрудников полиции вынуждены искать дополнительные переработки, понимаете? Дополнительные организации, каких-то бизнесов там, и так далее. И тут уже вопрос стоит в коррупции, понимаете? Что касается нашего руководителя УВД Михаила Бородина, очень странно из его уст прозвучало, когда на встрече губернатора с агрессиями он сказал очень дерзко Гордилову, одному из, так скажем, жителей защитников деревни, вместо того, чтобы выразить свою благодарность, что ребята защитили, он очень дерзко сказал, что вы подозреваемый, вы сейчас говорите, имея свой интерес, ну, извините, пожалуйста, вот, ну, неопределенного статуса неподозреваемого и не может быть по определению подозреваемым, потому что это защитники, это герои, они защищали свою деревню, они защищали своих детей, и никакого рационального конфликта не было. И ехала просто вооруженная банда. Банда головорезов с одной целью усмирить местное население, усмирить обуставленных в кавычках. Никто, собственно говоря, и не возбухал. Люди поставили ультиматум наркоторговцам, люди поставили ультиматум вот таким вот кражам, участившимся, и они сказали, что в нашей деревне наркоторговцы и воры проживать не будут, покиньте нашу территорию. Они здесь правы. И я хочу сказать, если наша власть не может нас защитить, тогда не мешайте нам сопротивляться.
Она ведь мешает, как вы выразились. И что тогда людям, что людям с этим делать?
Ну, я думаю, что нужно все равно разумно взвешивать. Так или иначе, правоохранители, вот милиция, полиция, по своей сути, она обязана помогать своим гражданам. Обязана. Я не говорю должна, я говорю обязана. Необходимо своевременно обращаться в правоохранительные органы. Если правоохранительные органы не реагируют, у нас есть замечательный институт прокуратуры. На сегодняшний момент я считаю, это единственным таким институтом, который еще остался рабочим. Вообще нужно сказать, что система-то вся сгнила. Полностью. Держится только на отдельных личностях. Я уверен, что и в правоохранительной системе, и в прокуратуре, и в следственном комитете есть честные сотрудники, которые, ну вот, просто честные офицеры, для которых честь, долг Родина, это не пустые слова, которые могут действительно подойти к этому вопросу объективно, а не от набока. Я считаю, здесь нужно во всем разбираться. И правоохранителям нужно вести себя очень правильно, что они должны не просто сейчас отчитаться, потому что очень зреет вот этот вот конфликт, межэтнический конфликт, людей это не устраивает, но общество бурлит, и куда это бурление выведет, понимаете, это очень может быть чревато на самом деле, и поэтому для всех правоохранителей очень важно, чтобы они сейчас отчитывались, задержали того-то, задержали этого, установлены лица, не установлены, мы не хотим мешать ходу следствия, понимаете, но очень странно, после осмотра места происшествия мы приехали 4 числа. Я, адвокат Анастасия Унилевская, Женя Рузьма, мы приехали на место происшествия посмотреть, нам Сергей Веродимов показывал, где какие перестрелки были. Мы походили по лесу, мы за 10 минут нашли симку, телефон, и девизы, и патроны.
Все, вот когда так и лежало, несмотря на то, что органы еще там работали?
Конечно, это так все лежало, потому что на место происшествия сразу уезжала следственная оперативная группа. Они там что-то делали, какие-то срезы с деревьев. Но земля под ногами у вас валяются вещдоки. И сотовые телефоны Симка, они явились ключевыми вещдоками. Я по вот этим вот вещественным доказательствам были установлены те лица, которые там находились в этот момент, которые члены вот этой вот вооруженной банды. Понимаете, ситуация были, сотовые телефоны были изъяты фотографии, которые сейчас следствие изучают. И я уверен, что эти фотографии явились ключевым моментом поиски вот этих вот преступников, которые нападали. Вот ситуация какая, понимаете, то, что даже должным образом не было осмотра места происшествия проведен. И только лишь через неделю, спустя неделю, когда уже на место выезжал Бастрыкин, вот это руководитель Следственного комитета Российской Федерации, и когда он уже всем, так скажем, русским очистил голову, намыл шею, да, и тогда только начали у нас работать правоохранители. Почему это так у нас происходит, я не знаю. Я считаю, что нужно отдать оценку руководству Верхней Пышмы и вообще дать оценку руководству УВД по Свердловской области со всеми вытекающими последствиями. Я хочу сказать, что сейчас в Верхней Пышме работает представитель Центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, а это значит, что нашим правоохранителям просто нет доверия.
То есть информация сейчас все еще дополняется, да, по событиям как-то развивается ситуация, и что, вот какие действия конкретно вас, вашего фонда, что вы будете делать, независимо от милиции, так скажем, полиции нашей?
Какая информация у нас появляется, мы передаем в Следственный комитет, мы передаем правоохранителям, мы анализируем, мы смотрим, наблюдаем со стороны, понимаете, но и тут люди постоянно звонят, приходят боксеры, спортсмены, рокеры, байкеры, вот. У нас вы сами видите, что у нас происходит, у нас каждый день идут люди готовы просто выходить на улицу, но мы как можем накалывать такое сдерживаем, но это до этого времени на самом деле какой-то момент у нас еще есть авторитет в городе, да, нам верят, нас слушают, вот мы как-то пытаемся эту ситуацию разрулить, но если правоохранители так будут себя дальше вести. вести, мы просто не сможем ничего удержать, и тогда это выйдет все на улице, и у нас может повториться ситуация, которая повторилась в Москве. Поэтому я еще раз хочу, пользуясь случаем, призывать правоохранителей все-таки как-то разумно взглянуть на эту ситуацию, просто начать общаться с народом и начать слушать людей.
Вмешательство Москвы, дает ли оно гарантии того, что в этом деле сейчас разберутся, при том разберутся правильно, хорошо, досконально?
Вмешательство Москвы это лишь только реакция на публикации федеральных СМИ. Все. То есть всегда в любом процессе, когда в Крым, когда где бы не участвовал город без наркотиков, всегда идет вмешательство СМИ, потому что на самом деле людей это не обманешь. Вот, ну ничего ты не расскажешь, не расскажешь ты вот в этой ситуации про какую-то лесопилку, что конфликт возник из-за дележки леса, из-за лесопилки. Да нет лесопилки ни в Сыгре, ни в Аяде, нигде. Нет ее там. Она только по самой ближайшей в Среднеуральске. Какая там лесопилка, какой там лес, то есть танцевый нигде этот лес, а там какие-то осиные сосенки стоят какие-то вообще, которые никому не нужны. И ребята там, вот эти деревенские, зубы, пиродилы, они не занимаются лесом. У них совсем другое занятие. Есть объективная сторона вопроса, и я думаю, что вмешательство Москвы, вмешательство аппарата МВД, здесь поставить все точки. Я думаю, что будут сделаны соответствующие выводы. Я за объективное расследование. И дальше должны дать оценку. Я еще раз хочу акцентировать. Необходимо в этом случае, помимо объективного разбирательства по существу, нужно еще дать профессиональную оценку профпригодности нашим руководителям, на местах и непосредственно исполнителям. Кто дал распоряжение задерживать сразу деревенских? Кто отпустил вот этих вот азербайджанцев с места происшествия? Где оружие, с которым приезжали эти азербайджанцы? Кто эти азербайджанцы? Кто за ними следит? Кто такой Иван Лебедев на 23-й зоне? Кто такой, такая Валя Лебедева, которая организовала все это нападение и сама участвовала в этом нападении? Вот вопросы, на которые, я думаю, не только нам, как фонду группы заработников, нужно ответить, но и всем гражданам.
Вот та ситуация, она, конечно, громкая, вы правильно сказали, что уже прошло через Москву, через московские СМИ. И вот в интервью одной из радиостанций московских наш Андрей Олешевский, депутат, сказал такую фразу, что вот данная ситуация с Согрой может повториться не только вот у нас в Екатеринбурге, в Согре, но и вообще в любом другом населенном пункте. Еще ничего не закончено, и что может такая ситуация просто повториться. Как вы думаете, так ли это?
Мне сложно комментировать, что сказал Андрей Олешевский, наверное, ему виднее, что он сказал. На самом деле, вот, ну, мы как-то здесь справляемся с Свердловской областью. У нас же регион такой своеобразный. Мы всем показываем, что у нас здесь можно сопротивляться. Можно сопротивляться наркоторговле, можно сопротивляться каким-то беспредельным нападкам чиновников, там дележка земли, незаконные застройки, вырубка парков. Мы показываем всем, что у нас здесь, именно здесь, в Екатеринбурге, есть вот такое начало гражданского общества. Если хотите, начало демократии именно в Екатеринбурге. Понятно, что может конфликт возникнуть везде, в любом городе, в любой деревне, но я считаю, что на примере Согры у людей появляется надежда, что сопротивляться можно. Я считаю, что здесь должна власть реагировать полностью, нужна четкая миграционная политика, которой просто нет. И должны к нам люди из стран, где торгуют наркотики, где производят наркотики, из стран, которые являются транзитными странами для наркотрафика, приезжайте в нашу страну очень спокойно. Здесь этот вопрос поднимается, вопрос о ужесточении законодательства для мигрантов, да, и вопрос, что касается миграционного законодательства, то есть не упрощенный въезд, а въезд именно визовый, и мы должны понимать, зачем нам в страну эти люди едут, потому что вот я знаю, что в этой банде большинство было вообще нелегалов. Кто их посчитал? Кто их сюда звал? Они звали. То есть, если бы они приехали работать, пожалуйста, организовывайте общепит. Получается у вас. Хорошо, ребята, ну, прекрасно, хорошо. Торгуйте фруктами, замечательно. Но когда уже получается, что вот эти лица, которые к нам сюда приезжают, они организовываются в банды, занимаются криминальным, полукриминальным каким-то бизнесом, но откровенно паразитируют и ведут себя как банды. Но нас это не устроит, я думаю, любых людей это тоже не устроит. И поэтому здесь государство должно четко отреагировать. Сокра, Кантапога, должны быть вот этим звоночком. совокупности и торговля наркотиками, да, и вот эти вот бегеги вот этих рабочих, которые порывали у местного населения их личные вещи. Это не устроило людей, поэтому они обратились к этому цыгану, цыганской семье и сказали: покиньте нашу деревню. Мы сейчас готовим лазерную справку по цыганам Лебедеву, по цыганам Краснодерову. Эта справка лежит, я считаю, на том, что это, эта справка воспользуется специальная группа, да, которая работает в этом направлении, но это даст свою оценку. Я еще раз хочу сказать, что мы за объективное расследование, за честное расследование, чтобы никаких фактов не передергивать, но на самом деле еще раз хочу обратиться к правоохранителям, говорить людям правду. Отчитывайтесь, пожалуйста, перед людьми, что вы сделали, потому что нельзя так оставлять без информации людей.
Вот я, насколько знаю, сейчас в городе очень сильно увеличилась продажа оружия. То есть вот это случай вот этот вот в Сагре, да, и вот поднявшееся мнение общественное, оно все-таки работает. И при том работает, как вот я лично вижу, не то чтобы в лучшую сторону увеличилась продажа оружия. Если мы посмотрим, вы сами сказали, что конфликт был не межэтнический. Тем не менее, сейчас уже идет нарастание межэтнического конфликта. Вот во что это все может вылиться при самом страшном сценарии? И как это все сдержать, как это остановить?
Сдержать это одним способом можно. Вообще, способ понимания ситуации, да, как оно все возникает, работа, еще раз хочу сказать, работа правоохранительных органов. Не должна быть никакой предвзятости. Людей же занимают, что вот эти вот азербайджанцы, которые туда приехали, они же не просто так приехали, они опираются на свои связи правоохранительных органов, на своих земляков, которые работают в правоохранительных органах. Это всегда так было. И я знаю, что в этой банде среди организаторов вот этого нападения есть бывшие сотрудники полиции. Такого не должно быть, понимаете? Вот они все должны быть выявлены. Нужно дать оценку их действиям. Это нужно делать уже спецслужбы, если на слово Богу. Такие, которые должны вот это четко эту ситуацию понимать. Нельзя смотреть это все закрытыми глазами. Люди все видят прекрасно. Представляете, у нас в Екатеринбурге, у нас действует больше десятка нелегальных кафе. Они все этнические. Именно в этих кафе собираются вот эти вот банды. Им там удобно, для них это офис, как домашний. Они сели, чай попили, обговорили, кого пойдем грабить, кого пойдем убивать, с кем будем разбираться. Ничего подобного никогда в России не было. Приехали к нам, пожалуйста, соблюдайте наши законы. Ведите себя порядочно. Никто вас отсюда не гонит, если вы занимаетесь честным, порядочным бизнесом. Что связано с увлечением продажи оружия, но я думаю так, что честному человеку-то бояться нечего. Вот, а защитить себя можно всегда. Человек все равно же не один, правильно? Есть такая у нас хорошая тенденция, да, что когда беда какая-то приходит, мы умеем собираться, мы умеем быть вместе. Тут же самое радикалы полезут, там, будут говорить всякие лозунги там, и так далее. Ни в коем случае, на самом деле, потому что Россия — это многонациональная страна, в которой больше 140 национальностей проживает на территории Российской Федерации. И поэтому необходимо нам жить мирно. И вот эти конфликты мы должны каким-то образом решать. Поэтому здесь ситуация такая, что когда это бурлит в массах, это переговаривается на форумах, смотришь у людей такое военное настроение. Но не должно такого настроения быть. Я должен жить в своем городе, в своем доме, в своей квартире, в своем доме, в своей деревне абсолютно спокойно. Потому что я живу в мирное время. Правоохранители должны и обязаны, не то, что должны, обязаны меня защищать. Они должны защищать нас от вот этих банд. И более того, они должны пресекать на корню. Если такая банда формируется, она же не все не сформировалась, правильно, не стихийно. Я еще раз хочу сказать, что вот эти места сборов вот этих вот боевиков, азербайджанских вооруженных боевиков, это этнические вот эти кафе. Есть спецслужбы, которые обязаны их выявлять. Вот, а мы как общественность, если где-то правоохранители работают с нежеланием, я еще раз говорю по вопросу мотивации сотрудников полиции, да, либо с какой-то заинтересованностью, если нам известно о таких случаях, мы должны о таких случаях рассказывать вышестоящие органы, прокуратуру. Если там уже не слышат, тогда здесь подключается четвертая власть, это средство массовой информации, которым мы говорим, это все выносится, формируется общественный резонанс, и уже тогда начинает все работать.
Да, но ведь смотрите, на примере Сагры мы видим, как люди, которые защищали свой дом, еще и остались виноватыми. Вот с этим как бы.
Да, это парадокс. На самом деле это возмущает больше всего. А как с этим быть? Ну вот как это попытались мы развернули в другую сторону, посмотрели, сейчас будет объективное разбирательство. Почему сегодня Бастрыкин приехал? Я еще раз хочу сказать, наша задача была обратить на это внимание и в том числе обратить внимание Москвы. И я считаю, что сейчас будет объективное разбирательство по этому делу.
Вот сейчас, на последние минуты нашего с вами разговора, какая все-таки ситуация в Садре, что там происходит, как идет разбирательство и чем, по-вашему, все закончится?
Я думаю, закончится все очень хорошо. По крайней мере, хочется мне в это верить. Я еще раз хочу обратиться к правоохранителям. Научитесь слушать людей, слушать то, что вам говорят, вот, и делать соответствующие выводы. Поступать по закону. Что касается в Садре, люди готовы, в принципе, все, но там, если какие-то там будут моменты, они смогут сопротивляться, но с другой стороны, беспокойств никаких нет. Все спокойно, поскольку там дежурит наряд полиции, круглосуточно дежурит. Я думаю, что сейчас вот этот аппарат МВД и работники аппарата МВД РФ, они объективно разберутся, соберут свидетельские показания, и я думаю, что процесс будет такой, все юридическое лицо, будет очень интересно посмотреть, как это все разовьется. Мы наблюдаем, более того, наши юристы, они защищают сагринских ребят. Вот, мы будем дальше ситуацию отслеживать. Но еще раз хочу сказать, своих мы победу не дадим.
С вице-президентом фонда «Город без наркотиков» Евгением Маленкиным беседовала Мария Заостровных. По последним данным, Сергей Красноперов по кличке Цыган задержан и находится под арестом. Мы будем следить за развитием ситуации.